Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. В студии «Светлого радио» я, Алла Митрофанова, и напомню, что в гостях у нас сегодня психолог-консультант Ольга Красникова, проректор Института христианской психологии, автор книг по психологии и в том числе соавтор книги «Мужчина и женщина. От я до мы. Как построить семейное счастье», которая буквально недавно была издана, и еще один автор этой книги – священник Андрей Лоргус. Психолог и священник, собственно, отец Андрей тоже психолог, написали книгу о том, как построить семейное счастье. Читаешь, понимаешь, что каких-то однозначных рецептов нет и быть не может, что это безусловное творчество. Собственно, так оно и есть, конечно же. Вообще отношения людей, вообще все, что мы делаем в этой жизни, это всегда творчество, и это всегда большая радость. И это не значит, что не будет проблем. Это значит, что просто и к проблемам тоже лучше творчески относиться, вспоминая о том, что человек – образ и подобие Божие именно в этом месте, когда мы... мы можем что-то изменить, если мы хотим этого. Особенно, когда речь идет об отношениях, как вы справедливо заметили в конце первой части нашего разговора, можно что-то изменить, если оба человека этого очень хотят.
Мне нравится, как у французов переводится слово «проблема». Это слово переводится «задача». То есть дословный перевод. Я-то думаю, что же они такие радостные? А у них нет проблем, у них есть задачи.
Задачи, которые нужно решить.
И мы же тоже можем переформулировать для себя, потому что проблема – это очень эмоционально нагруженное такое неприятное слово, которое вот мы его произнесли, и нам уже дурно. А задача, ну, в общем, возможно, у нее есть решение, можно поискать. Может быть, она не решается, но задача, не имеющая решения, это тоже решение, да.
Ольга Михайловна, а что касается решений совершенно разного рода задач? Вот смотрите, допустим, к вам приходит на консультацию семейная пара.
Нет, с семейными парами я не работаю, у меня нет такой квалификации семейного психолога. Я работаю только индивидуально, и если пара готова работать вместе, то я рекомендую кого-то из своих коллег, которые занимаются именно семейной тематикой. У меня есть некоторая узкая специализация в моей работы, и в этом смысле я даже иногда радуюсь, потому что коллеги часто говорят, что как узнать профессионального психолога и отличить его от непрофессионального. Вот непрофессиональный, он как фельдшер, он может все. Он работает с зависимыми, с детьми, с умирающими, с врачующимися, с семейными парами, индивидуально, с любыми проблемами, пожалуйста, и в неограниченном количестве. То есть там по 10 человек в день может принимать. Но для профессионального психолога это сразу такой настораживающий фактор, потому что все-таки есть достаточно такие нюансы и разные тонкости в работе с разной категорией клиентов. И если я уже в этой области занимаюсь, то я развиваюсь там, и я становлюсь таким нейрохирургом, который занимается вот этой частью тела, да, и в другие части тела. То есть я, если я лор, я не буду заниматься, я не знаю, там, зубами. Ну вот не буду. Да? Хотя вроде
логично.
Бы это все про человека.
Логично.
Да?
Ну, вот... Вроде бы все про врачей, про медицину.
Да.
А, хорошо, я переформулирую тогда вопрос. Допустим, к вам на консультацию приходит мужчина или женщина, обозначает свою проблему, что не складываются отношения. Вы начинаете разбираться потихоньку, как клубок, разматывать историю жизни человека. И очень часто выясняется, что причины, они были заложены где-то еще там, где-то еще в возрасте, там, до 14 лет, до того возраста, когда вы рекомендуете начинать читать вашу книгу, что там что-то пошло не так. Либо мама была слишком доминирующей в семье, либо папа, может быть, был деспотичен или, наоборот, слишком вял и слабоволен. Ну, всякое бывает. И это те образы, которые на подсознательном уровне закладываются в нас, потом каким-то образом нас формируют, дают нам какие-то модели поведения и так далее, и так далее. Вот вы это все разматываете. А дальше возникает вопрос, что с этим делать? Или, допустим, человек читает вашу книгу, в чем-то узнает себя. И опять тот же самый вопрос: что с этим делать? Допустим, человек обнаружил, что где-то там есть вот эта сложность, это задача, которую нужно решить. С чего начинать решение? Как это все происходит? Как выстроить себя в гармоничную личность?
Здесь парадоксальная вещь. Первый шаг, который хорошо бы, чтобы человек сделал на пути изменения себя. Потому что изменение отношений, оно всегда начинается с изменения себя.
Безусловно.
И своего представления об отношениях, понимания своего вклада в эти отношения. Так вот, первый шаг – это перестать хотеть себя изменить. Как это ни парадоксально звучит, но это работает железно. Объясню, почему. В нашем сознании с самого раннего детства заложено, что менять надо плохих. То есть если мне нужно что-то в себе изменить, значит, у меня что-то плохое, да, или я что-то неправильно делаю, а мало у кого из наших сограждан есть разделение поступки или качества и личность. То есть, как правило, автоматически оценка поступка или качества переносится на личность, и появляется вот это «я плохая». То есть если я что-то делаю, или у меня есть какое-то качество, которым я пока не научилась правильно пользоваться, да, то я плохая. То есть желание изменить себя – это признание того, что я плохая.
А это не обязательно?
Совершенно не обязательно. Более того, для того, чтобы мне меняться, мне нужны ресурсы, мне нужны силы, мне нужна вера в себя, да, чтобы я решилась что-то сдвинуть в себе, в своей личности или в своей жизни, в отношениях. Это же страшно. Понимаете, вот то, что нам привычно, понятно, то, что предсказуемо, мы это уже выучили, пусть оно будет болезненное, пусть оно будет неправильное, какое угодно, но оно на автопилоте срабатывает, воспринимается нами бессознательно как безопасно и спокойно. Все, что непонятно, непривычно, непредсказуемо, оно автоматически вызывает у нас тревогу. Мы воспринимаем это как опасность, и более того, здесь никаких автоматизмов нет, автопилот включить невозможно, значит, мне нужно мало того, что осознавать, что происходит, да, следить внимательно, мне нужна еще смелость, чтобы на это решиться, и мне нужны силы, чтобы какое-то время удерживать себя вот в этом сосредоточенном состоянии. А вы вспомните, какие мы иногда приходим с работы вечером, да, или в конце недели, или после какого-то серьезного такого общения, да, когда были затронуты какие-то глубокие болезненные для нас вещи, совершенно разбитые, уставшие. И вот в этот момент, если мне еще кто-то скажет, что мне надо менять себя, а на консультацию люди приходят далеко не в праздничном настроении, да, они приходят не из отпуска, а они приходят из своей сложной жизни, уставшие, иногда доведенные до изнеможения. И если им сейчас сказать, что «а вот теперь тряпка, возьми себя в руки».
Как Мюнхгаузен за косичку, да, да, из да, болота. Да, да. Упражнение Мюнхгаузен.
И начать ему говорить: вот вы должны, вы обязаны, вам надо. То есть первый шаг – это принять себя таким, какой есть, и хотя бы на время оставить вот эту идею изменений, а просто понять, есть ли у меня ресурсы, есть ли у меня силы, а чего я боюсь.
Разрешить себе быть самим собой, да, получается,
да,
так.
Да, да. Потому что вот эта попытка все время себя ломать, бороться с собой, избавляться от каких-то своих частей, вот эта агрессия и насилие по отношению к себе, они не помогают нам в развитии, они нам мешают. То есть сначала я себе крылья отрежу, а потом пойду учиться летать. Не получится. Сначала я вылечу крылья.
А как лечить крылья тогда?
Вот первый шаг, если сделан, он очень сложный. То есть иногда проходит длительное время, прежде чем человек выработает этот новый навык. бережного к себе отношения, сочувственного, не жалость к себе, да, а именно сочувствие.
А где, кстати, граница между жалостью к себе и сочувствием?
Там у меня целая теория на эту тему.
Отдельная тема для разговора, я поняла.
Да, но в жалости, вот то, как я ее отличаю от сочувствия, в жалости есть некоторый момент унижения и такого презрения, что бедненькое, несчастненькое, там нет признания силы, нет уважения.
Это такой страдательный залог получается.
Ну да, такая вот жертва.
Жертва. Кто-то виноват в том, что это происходит.
Кто-то виноват, и главное, что у этой жертвы нет абсолютно сил на то, чтобы самой mm-hmm. справиться. То есть, когда я жалею, я предполагаю, что сейчас я тебе помогу.
Mm-hmm.
А сочувствие, там есть уважение и к личности, там есть признание сил, там есть признание ценности опыта, там есть вера в возможности, в способности, в какое-то будущее этого человека. И там я тебе помогу, если тебе это нужно, да, но я не буду делать это за тебя, я не буду брать на себя твою ответственность, но это если жалость не к себе, а к кому-то. Да. Но если мы берем жалость к себе, то она лишает сил последних. То есть я впадаю в такое детское состояние бедняжечки,
детское,
маленькой,
да,
беспомощной, бессильной, да. И дальше делайте со мной что хотите. Если поможете и спасете, значит, я выкарабкаюсь, а если нет, ну, значит, поплачете на моей могилке.
Человек снимает с себя ответственность за свою жизнь,
да,
таким образом, перекладывает ее на других.
А в сочувствии там есть и уважение к себе, там есть и надежда на свои силы. При этом сочувствие не отменяет просьбы о помощи. Но эта помощь, она будет использоваться по-другому.
Хорошо, с первым uh-huh. шагом мы разобрались. Во всяком случае, вы его обозначили. Я понимаю, uh-huh. что это, наверное, в процессе работы очень длительная может быть история.
Для
во
многих
времени.
Людей это может быть долго, да.
А что следующий шаг? После того, как человек научается этому важному навыку принимать себя, разрешать себе быть таким, как он есть, совершать ошибки, кстати говоря.
Разрешить это как раз вы ошибки. Озвучиваете следующий шаг.
А, да?
Да. То есть после того, как я себя принимаю, какая есть, я начинаю по-другому относиться к своим ошибкам. Потому что представить себе развитие, когда я учусь чему-то новому без ошибок, сразу вот так с чистого листа и правильно, да, без помарочки, вот не бывает такого. Поэтому если я себя принимаю, понимаю, что я живая, и как любой живой человек имею право совершать ошибки, то есть не то чтобы нарочно, да, но так получается, то это будет как раз следующий шаг, иное отношение к ошибкам. Потому что у нас за ошибки принято ругать.
Ставить двойки.
Да.
А потом
ругать, стыдить, наказывать, обвинять. Да. А, кстати, то, что у нас получается, это, как правило, воспринимается как должное, на это не обращают внимания, и поэтому то, что хорошо получается, не получает, извините за тавтологию, подкрепления эмоционального. То есть никто не радуется, не благодарит себя, Бога, людей, жизнь, там, да, не празднует какую-то свою, пусть маленькую, но победу, но зато за малейшее какое-то неправильное действие, за малейшую ошибку мы готовы себя изничтожить и стереть в порошок.
О да, это бывает. И это, кстати говоря, бывает не только, мне кажется, с конкретным человеком внутри него самого, это еще и такая установка извне. Так,
конечно,
люди друг с другом,
конечно,
воспринимают,
конечно,
что-то хорошее как должное, а когда по отношению там, к нам или между нами происходит там, какой-то сбой или конфликт или что-то еще, сразу мы готовы поставить на вид человеку, где, в чем он и как был неправ, и как он таким образом...
Но здесь есть одна неприятная закономерность, что как только мы обращаем на что-то эмоциональное внимание, неважно с каким знаком, с плюсом или с минусом, это может быть, как ты так мог, я этого не переживу, какой ужас, да, и может быть, ой, какая радость, как мне это нравится, какое счастье. Вот неважно, с каким знаком эмоциональное внимание, то, на что мы его направляем, оно начинает фиксироваться, закрепляться, прорастать, пускать корни и дальше развиваться, и пышным цветом потом цветет. Поэтому мы в воспитании имеем детей, если родители все время ругают за плохое и не обращают внимания, игнорируют хорошее, у ребенка нет шанса по-другому получить подтверждение своей значимости, ведь эмоциональное внимание, почему оно так нам важно? Оно подтверждает мою значимость как личности, что я для другого человека настолько важна, что он по моему поводу испытывает эмоции, причем сильные эмоции. И вот если я не получаю эмоциональное подкрепление там, где я хорошая, ну, в кавычках хорошая, да, а получаю его только там, где я ошибаюсь, то я буду намеренно совершать ошибки, бессознательно, но тем не менее. Поэтому это важный принцип воспитания – констатировать ошибки, но эмоционально стараться, насколько это возможно, не включаться туда, просто разбирать, анализировать. Mm-hmm. Да, это же не трагедия. Это просто ошибка.
И хвалить за достижение.
Вот не хвалить, поощрять, одобрять, говорить о своей радости. Вот благодарить, радоваться, праздновать. Да? Потому что хвалить, там тоже есть оценка. Оценка опасна, можно стать зависимым от оценки, можно начать искать оценки, переживать, если этой оценки нет. Да, там.
Согласна.
У Юли Борисовны Гиппенрейтер в ее знаменитой книге «Общаться с ребенком как» очень хорошо описано вот, тонкое различие между похвалой и поощрением. Она прекрасно там это описала, очень советую. Причем читать это не только родителям, как общаться со своим ребенком.
По факту того, что они уже родители.
Но и людям, не имеющим детей, как общаться с собой и со своими близкими. Потому что все мы немножечко дети.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Психолог-консультант Ольга Красникова, проректор Института христианской психологии, автор книг по психологии, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И обсуждаем мы книгу, в которой Ольга Михайловна является соавтором, вместе со священником Андреем Лоргусом они ее написали. Книга называется «Мужчина и женщина. От я до мы. Как построить семейное счастье». И мы в предыдущих частях нашего разговора уже выяснили, что, оказывается, огромное количество ошибок совершается в семейных отношениях в том случае, если в отношения вступают люди в незрелом состоянии, незрелые личности, скажем так, те, которые за счет отношений пытаются компенсировать то, чего они сами достичь в жизни не смогли или думают, что никогда не смогут. Поэтому сейчас мы уже говорим о том, как внутри себя изыскать ресурсы для того, чтобы на пути к этому самому, в общем, очень важному для человека состоянию любви, любить и быть любимыми, нам всем этого очень хочется.
Конечно.
Как выстроить себя, каким образом правильно проложить себе дорогу к тому, чтобы наконец-то почувствовать себя устойчиво стоящим или стоящей на ногах. Итак, мы с вами поговорили сейчас о том, что очень важно принимать себя такими, какими мы есть, очень важно разрешить себе совершать ошибки и не устраивать себе выволочку за это, разобрать конструктивно то, что произошло.
И дальше посочувствовать.
Посочувствовать себе. Дальше уже двигаться дальше. А что следующий шаг?
Следующий шаг, если мы говорим про отношения, потому что про работу с собой тут долго можно говорить.
Можно долго говорить, да. Это уже отдельная тема.
Все-таки, если вернуться к отношениям, то в отношениях важно признать, принять эту грустную правду, что другой человек действительно другой.
Не продолжение меня.
И это страшная трагедия бывает, потому что вот есть иллюзия, что ну это же моя половинка, мы чувствуем в унисон, должны чувствовать, да, на самом деле. Мы чувствуем каждый свое, но нам иногда кажется, что мы совпадаем, иногда действительно совпадаем, что у нас одни представления о жизни, мы же не зря вместе так вот прекрасно поначалу себя чувствовали, и мы должны всегда думать, делать все вместе, да, вот и чувства должны все. Но вот эти иллюзии, они, конечно, больно потом бьют, да, когда было очарование, чем больше очарование, тем больше разочарование. И важно принять, признать этот факт, что другой человек, он другой, это другая планета. А особенно если мы говорим про мужчину и женщину, мы очень сильно друг от друга отличаемся. Мы попытались как раз отцом Андреем в книге наметить вот эти отличия хотя бы там по областям некоторым и не учитывать особенности человека другого пола в отношениях не получится, потому что это будет все время мешать. Да.
Ну, здесь я позволю себе один пример привести из вашей книги, где вы пишете о том, что если мужчина занят каким-то делом, решает важную задачу, он целиком и полностью поглощен этим конкретным делом сейчас, и все силы уходят именно в это русло.
И пока не доделает, отвлечься не может.
Не может. Да. А у женщины в голове всегда...
35 как минимум.
Да, я для себя это обозначаю как многополосное движение. В какую полосу я сейчас перестраиваюсь, чем я сейчас занимаюсь. И переключиться с одного на другое женщине гораздо проще. Это действительно фундаментальные отличия.
Конечно.
Такие вещи, безусловно, надо знать. Я бы вообще, честно говоря, я бы этому в школе бы, вот если бы имела бы хоть какое-то отношение,
влияние... Я поэтому и говорила про 14 лет.
Все понятно. Я согласна, да. С 14 лет уже полезно было бы о таких вещах с детьми говорить, чтобы просто понимать, про что мы, насколько мы разные. Мы же мальчики, девочки, все же вместе как-то растут, формируются.
Любимая претензия, но как он мог? Это же всем понятно, это же такие элементарные вещи.
Какие
всем женщинам понятно.
Всем,
Причем я бы даже так уточнила, всем женщинам в моей семье это понятно, да, потому что про всех остальных мы не знаем.
Или мне в конкретной ситуации понятно, но надо же почувствовать было, что я на самом деле имела в виду.
Ну, как ты же что, можно не видел?
Да, что не видел, да. Действительно, да. А с какой стати человек, который в этот момент поглощен совершенно другими вещами, должен видеть то, что происходит где-то у нас глубоко внутри и нас печалит?
Да, причем спиной желательно, да, улавливать нюансы моей глубокой натуры.
А, Ольга Михайловна, в отношениях, когда возникают вот такие сложности, связанные с тем, что люди предполагают в другом человеке продолжение себя, а он при этом абсолютно отдельная самостоятельная личность, как вы советуете, с чего начинать, чтобы все-таки разрешить другому человеку тоже жить своей жизнью самостоятельной, которая во многом пересекается, если речь идет о супружеских отношениях, конечно же, с мужем, с жизнью мужа или жены, но при этом это, конечно, все равно отдельная планета, как вы сказали. Вот с чего это начинать?
Мы возвращаемся опять к первому шагу, который мы уже обозначили, да, это принять себя. Если я себя не принимаю, такой, какая я есть, я другому не прощу, что он такой, какой он есть. Поэтому вот без этого шага принятия себя мы дальше не сдвинемся. После того, как я себе разрешила быть, мне уже чуть проще, это тоже потребует какого-то времени, мне чуть проще признать право другого человека быть другим, быть таким, какой он есть, думать по-другому, чувствовать по-другому, хотеть другого. Да, потому что как ты можешь этого хотеть? Как тебе может это нравиться? Что за ерундой ты занимаешься? Это же в супружестве сплошь и рядом встречается.
Вообще, это, конечно, сложная история, потому что получается из того, что вы говорите, логический вывод, поправьте, если это не так, что если человек принимает себя, и в этом смысле, ну, можно даже сказать, что на какой-то момент концентрируется на себе, потом это в результате приводит к тому, что человек на себе уже не зациклен.
Да, именно.
Он умеет видеть другого. То есть если он учится видеть себя...
Временный эгоизм заканчивается.
Ага, да? А дальше начинается
и
взаимодействие.
Дальше начинается щедрость. Понимаете, мне для щедрости нужны силы, мне нужны ресурсы, мне нужен избыток. Если я сама живу в дефиците, мне нечем поделиться с другим, и я буду все время от него чего-то ожидать. Но если у меня внутри более-менее, совсем хорошо не бывает, да? Ну, хотя бы там процентное соотношение радости и боли в сторону радости перевешивает, да, тогда у меня появится и милосердие, пусть чуть-чуть, да, потому что, чтобы принять другого, это же не просто терпеть его, да, вот я его ненавижу, но терплю, а принять с уважением, принять, ну, с любовью, это вообще красота, да, и при этом делиться с ним, помогать ему, если он этого хочет и просит, да, уважать его выборы. Это же требует очень большую силы внутренней.
И, кстати говоря, не требовать к себе чего-то такого,
да,
чего человек не может дать.
Обеспечивать себе прожиточный минимум, в том числе эмоциональный, самостоятельно.
Эмоциональный прожиточный минимум, хорошее выражение. Кстати говоря, Ведь если, смотрите, если человек научается вот так самостоятельно стоять на ногах, то тогда уходит страх, о котором вы сказали в первой части нашего разговора, перед построением отношений, то, что вы сказали про мужчин, что...
Но знаете, интересно, как на консультациях и на семинарах это часто вопрос звучит, но если я буду такая самодостаточная, мне же никто нужен не будет.
Ну, так и
хорошо. Я говорю, так и прекрасно. Тогда вы не будете выбирать себе человека, без которого вы жить не можете. То есть по принципу недостаточно.
Не впадать в эмоциональную зависимость.
А вы уже будете смотреть и общаться с теми людьми, с которыми вам хорошо. Не без них плохо, а с ними хорошо. То есть я рядом с этим человеком раскрываю самые лучшие свои стороны. Я рядом с этим человеком могу рискнуть и сделать то, на что я сама боялась даже посмотреть. Я рядом с этим человеком могу раскрыть свой потенциал внутренний. Да? То есть и мне с ним хорошо, и я с ним становлюсь лучше. Вот такой критерий выбора партнера, если мы говорим про супружество, он же у единиц бывает.
Вот парадоксальную, на первый взгляд, вещь вы говорите, но мне это кажется настолько логичным, потому что ведь действительно это в противном случае, что мы тогда имеем? Мы имеем в виду людей, которые зависят друг от друга, выгрызают друг из друга какие-то силы, постоянно что-то требуют к себе, не имея внутри себя вот этого самого ресурса и нуждаясь в этом человеке для вот этой постоянной подпитки. Это такой вампиризм своего рода.
Но мы зависимость очень хорошо, на мой взгляд, так похвастаюсь, да, описали в книге «Влюблённость, любовь и зависимость». Вот первая книга из семейной серии. Прямо подробно-подробно мы зависимость расписали и отличие любви от зависимости. Там и про зрелость, и про ответственность. Но, с другой стороны, я совершенно, ну, очень хорошо понимаю наших студентов, которые, послушав лекции, говорят, ну, так это до старости, до пенсии замуж не выйдешь. И здесь я бы хотела сразу утешить, что не надо ждать, когда мы станем зрелыми такими, вот уже избавимся от инфантильности, готовыми. Ничего подобного. Это все происходит в течение жизни и в течение совместной жизни. То есть не то, что мы сначала подготовились, потом вышли. Здесь очень важно, чтобы наш партнер тоже об этом думал, тоже учился быть собой, быть со мной. Да? То есть вот эта нацеленность на развитие и взаимопомощь в развитии, она в браке очень важна. И вот это, мне кажется, такая тема, о которой мало кто думает. Зачем мы вступаем в брак не в плане быта, детей там, да, или каких-то других вещей, а именно в плане личностном. Для моей личности вот эти отношения, они полезны, я могу в них расти, а я могу, у меня есть силы другому помочь расти. И вот этот аспект, эта плоскость, да, личностная в супружестве, она, к сожалению, у нас часто, ну, теряется.
А мне кажется, что это и есть самое главное. Нам пора завершать программу.
Жаль.
Да, жаль, действительно. Но я надеюсь, что вы к нам еще придете. И мне бы хотелось закончить разговор тем, с чего мы начали. Я рада появлению этой книги и рада тому, что сейчас, в принципе, у нас стали говорить о том, что отношения надо строить. Потому что раньше как-то считалось, что все само собой сложится, и дальше начинались...
Нет, чудеса бывают, иногда бывает, складываются.
Бывает, безусловно, да. Безусловно. Но в целом вот
сам
этот
не
вот
плашай.
Тренд внутри психологии, который существует сейчас, про построение именно отношений, про то, что это тоже навыки, которыми нужно владеть. По-моему, это очень здорово. Спасибо вам.
Спасибо большое.
Ольга Красникова, психолог-консультант, проректор Института христианской психологии и соавтор книги «Мужчина и женщина. От я до мы. Как построить семейное счастье» была в нашей студии. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».